Жалуется также, что он охотно слушал наветы, худо отличал истинное от ложного, верил всему. Этой слабостью воспользовались враги Шуйского. Они наговорили патриарху на царя и успели поссорить их. По жестокости нрава патриарх не скрывал своего неудовольствия и обращался с царем вовсе не дружественно, хотя в то же время по основным убеждениям своим готов был всегда защищать Шуйского, как царя венчанного против возмутителей. Легко себе представить, как вредны были для Шуйского такие отношения его к патриарху, когда уж он и без того не пользовался большим уважением и доверенностью подданных. Клятва, данная им при восшествии на престол, повела к тому, что на него стали смотреть не так, как смотрели на прежних государей. Ограничение власти царской относительно наказания, ограничение ее боярами, к царю не расположенными, обещало безнаказанность смутам, крамолам. Клеврет Голицына или другого какого-нибудь сильного боярина мог отважиться на все по внушению своего милостивца, зная, что последний может защитить его. Современники прямо говорят, что с воцарением Шуйского бояре стали иметь гораздо больше власти, чем сам царь. Некоторые из бояр крамолили против царя с целью занять его место. Другие не хотели видеть его царем по прежним отношениям. Не все бояре были в заговоре с Шуйским против Лжедмитрия. Некоторые, и из них самые способные, например, Михаил Глебович Салтыков, князь Рубец-Масальский и другие, оставались верны Лжедмитрию и, следовательно, были враждебны новому правительству, которое и не замедлило подвергнуть их опале. Князь Рубец-Масальский был сослан воеводою в Карелу, Афанасий Власьев в Уфу, Салтыков в Ивангород, Богдан Бельский в Казань. Других стольников и дворян разослали также по разным городам, у некоторых отняли поместья и вотчины. Таким образом, в отдаленные области и даже в качестве правителей были отправлены люди озлобленные, то есть верные возмутители или, по крайней мере, готовые принять самое деятельное участие в возмущении для свержения правительства им враждебного. Скоро заметили также, что и вообще новый царь изменил своему обещанию, преследует людей, которые прежде были ему враждебны. Глава заговора, виновник восстания Шуйский, был выкрикнут царем участниками в заговоре, восстании, людьми самыми беспокойными, площадными крикунами и смутниками, испытавшими уже три раза свою силу при свержении и возведении царей. Они выкрикнули Шуйского, своего вождя, в надежде богатых наград от него. Но от скупого старика нельзя было ничего дождаться. Тогда эти люди стали готовым орудием в руках врагов Шуйского. Но все эти люди, и бояре могущественные, имевшие виды на престол, и сановники второстепенные, враждебные Шуйскому, или по личным и родовым отношениям, или по приверженности к его предшественнику, наконец, смутники из людей всякого происхождения, которым выгодны были перемены. Никто не смог отважиться прямо на свержение Шуйского. Голицын не имел никакого права, никакой возможности прямо выставить себя соперником новому царю и открыто против него действовать. Какое из своих прав мог выставить Голицын, которое бы превышало права Шуйского? Он мог надеяться получить престол только тогда, когда Шуйский будет свергнут чужим, а не его именем, следовательно, мог только крамолить против него, а не действовать открыто. То же самое должно сказать и о всех других людях, почему бы то ни было недовольных Шуйским и желавших перемены. Во чье имя возмутились бы они, кого предложили бы взамен Шуйского? Для всех нужен был предлог к восстанию, нужно было лицо, во имя которого можно было действовать, лицо столько могущественное, чтобы могло свергнуть Шуйского, и вместе столько ничтожное, чтобы не могло быть препятствием для исполнения известных замыслов, одним словом, нужен был самозванец. Шуйского можно было свергнуть только так, как свергнут был Годунов. Вот причина появления второго самозванца и успеха его внутри государства. Что же касается до казаков, то мы уже видели, как им был необходим самозванец. Еще при жизни первого они подставили другого. Как для государства спокойного, благоустроенного, государь, правительство не может умирать, так для тогдашнего русского общества, потрясенного в своих основах, не мог умереть самозванец. И точно, еще кровавый труп первого лжедмитрия лежал на Красной площади, как уже пронеслась весть о втором. 17 мая, когда заговорщики были заняты истреблением самозванца и поляков, Михайло Молчанов, один из убийц Федора Годунова, успел скрыться из дворца и из Москвы. В сопровождении двоих поляков Молчанов направил путь к литовским границам, распуская везде по дороге слух, что он царь Дмитрий, который спасается из Москвы и вместо которого москвитяне ошибкою убили другого человека. Этот слух скоро достиг Москвы и распространился между ее жителями. Мы не удивимся такому с первого взгляда странному явлению, если вспомним, что не все москвичи принимали участие в убийстве лжедмитрия, что многие из них шли в Кремль с целью спасать царя из рук поляков, и вдруг им выкинули обезображенный труп лжедмитрия, в котором трудно было различить прежние черты. Чему хотим верить, тому верим охотно. Как обыкновенно бывает в таких случаях, всякий старался представить свое мнение о чудном таинственном событии, свою догадку, свое «мне показалось». Так одному французскому купцу показалось, что на трупе лжедмитрия остались ясные знаки густой бороды, уже обритой, тогда как у живого царя не было бороды. Тому же французу показалось, что волосы у трупа были длиннее, чем у живого царя накануне. Комнатный слуга убитого лжедмитрия, поляк Хвалибок, клялся, что труп, выставленный на Красной площади, нисколько не походил на его прежнего господина. «Лежал там, — говорил он, — какой-то малый, толстый, с бритым лбом, с косматую грудью, тогда как Дмитрий был худощав, стригся с малыми по сторонам кудрями по обычаю студенческому. Волос на груди у него не было по молодости лет. Маска, надетая на лицо лжедмитрия, также была поводом к толкам, что тут скрывалась подстановка, и вот молва росла более и более. Но если некоторые жители Москвы верили в спасение лжедмитрия, тем более должны были верить ему жители областей. Сам Шуйский видел, что ему нельзя разуверить народ касательно слухов о втором лжедмитрии, и что гораздо благоразумнее вооружиться против прав первого, дабы самозванец, испавшийся, по мнению некоторых, от убийц, оставался все же самозванцем. Для этого Шуйский немедленно велел с большим торжеством перенести из Углича в Москву тело царевича Дмитрия, после чего разосланы были грамоты с извещением об этом событии и с повторением о злодействах лжедмитрия, с приобщением показания бучинских грамот, данных самозванцем воеводе Синдомирскому, и переписки его с папою, равно как известие о покаянии царицы Марфы. Но в то время как в Угличе и в Москве прославляли святость невинного младенца, павшего под ножами убийц, на престоле сидел человек, который при царе Федоре торжественно объявил, что царевич сам себя заколол в припадке падучей болезни. Шуйский решился даже сам нести всею Москвою до Архангельского собора тело царевича. Грамоты Шуйского не помогли. В то время как Молчанов в самую минуту убийства лжедмитрия уже помышлял о его воскрешении, в то же время князь Григорий Петрович Шаховской думал о том же и во время смуты во дворце унес государственную печать, как вещь, нужную для исполнения своих замыслов. Новый царь помог ему в этом как нельзя лучше, сославший его с воеводою в Путивль за преданность Лжедимитрию. Шаховской, приехав в Путивль, собрал жителей и объявил им, что царь Дмитрий жив и скрывается от врагов. Путивльцы немедленно восстали против Шуйского, и примеру их последовали другие северские города. В Чернигове начальствовал тот самый боярин князь Андрей Телятевский, который прежде не хотел участвовать в переходе целого войска на сторону первого Лжедимитрия, а теперь объявил себя на стороне второго, о котором еще никто ничего не знал обстоятельно. Нет сомнения, что личные отношения к Шуйскому были причиной такого поступка. Начались волнения и в Москве. Здесь еще не смели произнести громкое имя Дмитрия и потому старались привести толпу в движение по другому поводу. На домах иностранцев и бояр написали, что царь предает домы этих изменников народу на разграбление. Толпы начали сбираться, но на этот раз их разогнали. Через несколько времени, в один воскресный день, когда царь шел к обедне, увидел он множество народа у дворца. Толпы были созваны известием, что царь будет говорить с народом. Шуйский остановился и, плача от досады, начал говорить окружавшим его боярам, что им не нужно выдумывать коварных средств, если хотят от него избавиться, что, избрав его царем, могут и не сложить его, если он им не угоден, и что он оставит престол без сопротивления. Потом, отдав им царский посох и шапку, продолжал: «Если так, выбирайте, кого хотите». Видя, однако, что все неподвижны, ниоткуда нет возражения, Шуйский подумал, что пристращал крамольников, что большинство за него, и потому, взявши снова посох, сказал: «Мне уже наскучили эти козни. То меня хотите умертвить, то бояр и иностранцев, или, по крайней мере, ограбить их. Если вы меня признаете царем, то я требую казни виновных». На этот раз все спешили уверить его в преданности своей и просили наказать возмутителей. Схватили пятерых из толпы, высекли кнутом и сослали. Шуйский хотел воспользоваться этим усердием, чтобы вскрыть заговор, составленный во имя князя Мстиславского, но по исследовании дела нашли, что этот боярин вовсе не виноват в нем, что во имя его действовали родные, из которых больше всех был уличен боярин Петр Никитич Шереметьев. Его послали в Псков воеводою. Между тем, Шаховскому для успеха поднятого им восстания необходим был самозванец, откуда бы то ни было. Зная, что Молчанов прежде всех выдал себя за Дмитрия, он звал его в Путивль из Самбора, где тот, согласие Марининой матери, распространял слухи о спасении царя. Но Молчанов сам не хотел играть роль самозванца и не нашел еще никого, кто бы согласился и был способен принять ее. Однако медлить было нельзя. Надобно было подкрепить восстание, давшее ему вождя смелого. Таким явился Болотников. Болотников был холопом князя Телятевского. Рассказывают, что в молодости, взятый в плен татарами и проданный туркам, он несколько лет был галерным невольником. Получив как-то свободу, он был заброшен судьбою в Венецию, откуда в описываемое время пробирался через Польшу на родину. Польше услыхал он о событиях, волновавших Русь. Как русского Болотникова схватили и представили Молчанову, который увидал в нем полезного для своего дела человека, обдарил его и послал с письмом в Путивль князю Шаховскому, который принял его как царского поверенного и дал начальство над отрядом войска. Холоп Болотников тотчас же нашел средства увеличить свою дружину и упрочить дело самозванца в прежде погибшей Украине. Он обратился к своим, обещая волю, богатство и почести под знаменами Дмитрия, и под эти знамена начали стекаться разбойники, воры, нашедшие пристанище в Украине, беглые холопи и крестьяне, казаки, К ним пристали посадские люди и стрельцы, начали в городах хватать воевод и сажать их в тюрьмы. Крестьяне и холопи стали нападать на домы господ своих, разоряли их, грабили, мужчин убивали, жены дочерей заставляли выходить за себя замуж. На московских улицах показались подметные грамоты, в которых упрекали москвитян в неблагодарности к Димитрию, спасшемуся от их ударов, и грозили возвращением его для наказания столицы не позже 1 сентября тогдашнего Нового года. Царь велел созвать всех дьяков и сличить почерки их с почерком грамот, но сходного не нашли. Грамоты, как видно, явились из Украины. Туда надобно было обратить оружие, но прежде начала военных действий царь хотел попытаться утешить восстание средствами религиозными. Для этого он послал в Северскую землю духовенство с увещаниями. В Елец был послан боярин Михайло Ногой с грамотой сестры своей, царицы Марфы, с образом Димитрия Царевича. Но эти средства не помогли. Тогда боярин князь Иван Михайлович Воротынский осадил Елец, стольник князь Юрий Трубецкой – Кромы, но на выручку Кром явился Болотников. С 1300 человек напал он на 5000 царского войска и на голову поразил Трубецкого. Победители, казаки, насмехались над побежденными, называли царя их Шуйского шубником. Московское войско и без того не усердствовало Василию, следовательно, уже было ослаблено нравственно. Победа Болотникова отняла у него и последний дух. Служилые люди, видя всеобщую смуту, всеобщее колебание, не хотели больше сражаться за Шуйского и начали разъезжаться по домам. Воеводы Воротынский и Трубецкой, обессиленные этим отъездом, не могли ничего предпринять решительного и пошли назад. При состоянии умов, какое господствовало тогда в московском государстве, при всеобщей шаткости, неуверенности, недостатке точки опоры, при таком состоянии первый успех, на чьей бы стороне ни был, имел важные следствия, ибо увлекал толпу нерешительную, жаждущую увлечься, пристать к чему бы то ни было, опереться на что бы то ни было, лишь бы только выйти из нерешительного состояния, которое для каждого человека и для общества есть состояние тяжкое, нестерпимое. Как скоро узнали, что царское войско отступило, то восстание на юге сделалось повсеместным. Боярский сын, сотник Истома Пашков, возмутил Тулу, Венёв и Каширу. В то же время стало против Шуйского и древнее княжество Рязанское. Здесь, в Чиле, восстания были воеводы Григорий Сунбулов и дворянин Прокофий Липунов. Писатели иностранные хвалят храбрость старого народонаселения Рязанского. Летописцы московские удивляются его дерзости и речам высоким. Рязанцы Липуновы оправдывают тот и другой отзыв. Во время народного волнения по смерти Грозного рязанцы Липуновы и Кикины являются на первом плане.